Литературное чтение. Надежда Мандельштам. Вторая книга. Сегодня мы продолжаем читать главу «Гибельная свобода».
Действительно ли есть только два начала? Созидательное и разрушительное. Может, есть и третье? Пассивные или охранительные, нейтральные к добру и злу, всегда враждебные всему новому, будь то крест, который всегда сохраняет новизну, или поэтический голос. Охранители равнодушно охраняют привычное, куда бы оно ни вело, к жизни или к гибели. Охранители живут по инерции, и в странах, переживающих тяжкие кризисы, они особенно заметны. Грубый пример – блаженные старички, просидевшие пол жизни в лагерях и продолжающие говорить старыми словами и орудовать прежними понятиями, которые им же искалечили жизнь. Они прибавили к своему словарю одно лишь словечко – ошибка. Но свято убеждены, что ошибка была допущена только по отношению к ним и им подобным. Каинов грех в расчет не принимается, поскольку они сами в минуту подъема и высшей активности отстаивали свое право на уничтожение всех, кто является помехой в высоких замыслах, которые они поставили себе. Ведь они хором, все они только хористы, увлеченные опытным хормейстером, обещали осчастливить человечество, а ради этого имеет смысл отказаться от древних заветов. Для них это не заветы, а предрассудки прошлого. А, кстати, убрать носителей этих заветов. Они не знали, что преступление не может быть остановлено, а когда дошла очередь до них, заплакали. Ошибка. К несчастью, это не ошибка и даже не миллионы ошибок, а естественный ход вещей, цепная реакция, которую остановить нельзя, если не добраться до первопричины. Это, к несчастью, никто не собирается делать, потому что охранители представляют собой огромную тупую силу, не различающую свободу от своеволия. Свобода ищет смысла. Своеволие ставит цели. Свобода – торжество личности. Своеволие – порождение индивидуализма. Обожествление народа – национализм. Особый случай индивидуалистического культа, своего рода индивидуализм. Леонтьев, рассказывающий соблазнительные байки про народы, которые, подобно деревьям, имеют особые корни и дают неповторимые листья, принадлежит к ясно выраженным своевольцам. Он ратует за разделение, забывая заветы христианства и то, что род человеческий един и неразделим. Говоря об единстве и неразделимости, я вовсе не думаю, что во всем мире должна быть единая и стандартная культура, являющаяся смешением всех культур. Дом, в котором живет человек, вырос из земли и слился с пейзажем. Он сделан из дерева или из глины, которую породила эта, а не другая земля. Даже сменившись современной архитектурой, дом сохранит свою связь с ландшафтом, тоже значительно измененным людьми, которые в нем жили. Дом – начало культуры, первая веха, и дело в сущности не в нем, и он взят только как пример характера отдельности, не больше. Нет и не было человека вне религиозного сознания, то есть отношения к миру, и культура племени, народа, орды вырастает из этого сознания. Религия соединяет людей, и культура возникает из этого объединения людей. Она не бывает совершенно изолированной и отдельной, абсолютно вне связи с человечеством. Каждая культура входит в группу других культур, выросших на той же религиозной мысли. То, что Бергсон называет закрытым обществом, всегда объединяется основополагающей и строящей мыслью с другими закрытыми обществами и в конце концов вырывается в открытое общество. Культура, сознающая себя частью более широкого целого, видоизменяется вместе с другими и может сохраниться в полном цвету, потому что изменение или рост есть свойство исторического процесса. Обособление есть остановка истории – усыхание, и, как мы видели, приводит или сопровождается выкорчевыванием корней. Обособление равно эгоцентризму, а он губителен как для отдельной личности, так и для народа в целом. Это сужение, а не расширение личности. не случайный эгоцентризм – вернейший признак душевных заболеваний, а психическим болезням подвержены не только отдельные люди, но и целые народы. Эгоцентризм тесно связан со своеволием, с потерей памяти и с усыханием корней. Я знаю, что есть объединения людей, не основанные на религиозной мысли. Самый явный пример – блатари, которые чтят своего пахана и собираются на толкище для установления временно действующих законов, постановлений и приговоров над отдельными членами блатового мира. Все это произносится паханом, но демократия соблюдена. Толкище. Вот единственный пример настоящего закрытого общества, и оно действительно основано не на религиозной идее. Это общество живет паразитической жизнью, поражено роковым эгоцентризмом в своем целом, которое составляется из отдельных эгоцентриков. Блатари, говорят, не знают любви, а только роковые страсти и убивают подруг, если те плохо чесали им пятки. Шаламов говорит, что у них есть культ матери, от которой они отрываются с первых шагов на блатарском поприще. Всегда легко любить далекое. На этом основана вся сентиментальная и фальшивая концепция жизни. Блатари узнают друг друга по походке, вернее, по ходочке, потому что каждый из них не живет, а играет взятую на себя роль, чтобы выделиться из человеческого общества и не смешаться с толпой. Блатари очень похожи на мнимых поэтов, художников и псевдоученых. Это болезнь общества. Раковая опухоль с разбухшими и потерявшими структуру клетками. Внешне объединенные между собой блатари держатся вместе лишь потому, что противопоставляют себя людям и тому обществу, которое паразитически сосут. И друг с другом связь у них неустойчивая и хрупкая, спор, минутная ссора, и начинается поножовщина. Эгоцентрик идет на эгоцентрика. Пахан казнит и милует. Все непрерывно рассыпается в пыль и прах. Объединение блатарей не намного устойчивее той связи, которая существует среди душевнобольных, запертых в одной больнице. Это два типа устойчивых эгоцентриков, которыми управляет крайнее своеволие. Своеволие ужасно по своим последствиям, потому что приводит к быстрому разрушению отдельного человека и созданных своевольцами общественных объединений. Но называть эту трагедией нельзя. Это обезьяна трагедии, кривое зеркало, мерзость, запустение, тлен и прах. По-настоящему трагична свобода. Перед свободным человеком стоят тысячи вопросов, и основной из них – прав ли он, что стоит на своем, не считаясь с общим мнением, нет ли в его поведении гордыни. Ведь ему нередко приходится идти наперекор обществу, всегда до известной степени зараженному своеволией. Трагичность свободного человека особенно заметна в эпохе вроде нашей, когда болезнь своеволия охватывает целые народы. Свободному человеку приходится знать, видеть и понимать, чтобы не сбиться с пути. Он всегда в напряженном внимании и никогда не теряет связи с действительностью, хотя толпе охранителей кажется, что он витает в облаках. Он вынужден подавлять в себе инстинкт самосохранения, чтобы сохранить свободу. Она не дается готовенькой в руки. За нее нужно дорого платить. Есть великая правда в житиях святых, всегда боровшихся с искушениями. В наше время святых нет, но искушений сколько угодно. Дело свободного человека ясно, потому что он не ставит цели, но ищет смысл. Искание смысла трудно, потому что непрерывно возникают миражи и не так-то просто рассеиваются. Свободный человек стоит на своем, потому что не может отречься от истины, но ведь миражи иногда прикидываются истиной. Мандельштам всегда искал свободного решения и сохранял связь с действительностью, но и он не вполне свободный человек. Шум времени и шум жизни постоянно заглушали в нем внутренний голос. Он забывал про идею, на которой строилась его личность, не верил себе и своим выводам, потому что они шли наперекор тенденциям времени, и в своем порыве к людям терзался тревогой и массой сомнений. Не может быть, чтоб я был прав, раз все думают иначе. Свобода в руки не идет. Она достигается внутренней борьбой, преодолением себя и мира, постоянным вниманием и болью. И все же даже неполная доля свободы резко выделяет свободного человека из толпы. У него прямая походка и глубокое сознание греховности, почти полностью утраченное сегодняшней толпой. Свободный человек не идет к пахану, не прельщается толкищем. Он не играет роли, а живет. Жить ему трудно, но зато он свободен. В самом начале нашей эпохи Мандельштам заметил огромный, неуклюжий, скрипучий поворот руля. Но первый поворот был сделан на огромном подъеме в дни народной революции, когда человеческие толпы действительно верили в рулевого и помогали ему изо всех сил. Руль хотя и скрипел, но все же поворачивал корпус корабля, который был переведен на неизведанный курс и дальше поплыл по инерции. Куда ведет этот наш путь? Кто знает. Дело, во всяком случае, далеко не только в экономическом переустройстве, хотя это было и продолжает быть скрипучим делом. Гораздо существеннее, по-моему, отношение между людьми внутри страны и позиция целого по отношению ко всему миру. Страна выпала из этого мира, которому она принадлежала и с которым совершила весь исторический путь. Оставшись в изоляции, она потеряла связь с прошлым, движется к неизвестному будущему и непрерывно отдаляется от цели, поставленной по воле людей, поверивших в свою способность провидеть будущее. Достигла ли наука об обществе той ступени, когда она может провидеть будущее? Возможно ли вообще такая ступень? Знает ли наука, каковы последствия изоляции, отказа от прошлого и разрушения всех ценностных понятий? Есть ли наука, способная расценить убытки от расшатывания, вернее, уничтожения представлений о добре и зле у миллионов людей? Мандельштам подозревал в самом начале плавания, что 10 небес нам стоила земля. Знал ли он, что мы потеряем не только небеса, но и землю? Может, и предчувствовал нечто подобное. Ведь не случайно сказано в этом стихотворении: «В ком сердце есть, тот должен слышать время, как твой корабль ко дну идет». Своевольный человек и своевольное общество не только не желают считаться с реальностью, но действительно не видят ее. В уме они переделывают ее на свой лад и не способны поверить, что она иная. Я запомнила своеобразный сдвиг значения слова «оппортунизм». В 30-х годах все газеты пестрили этим словечком. Оппортунизм оказался способностью замечать не только наши удачи, но и беды. А оппортунистами были люди, которые говорили, что настала тяжкая пора и следует призадуматься. Большинство из них вышло из лагеря своевольцев и попросту боролись за власть, пользуясь тем, что еще не полностью потеряли чувство реальности. Есть огромная разница между отказом молчать свободного человека «здесь я стою, я не могу иначе» и своевольца, который упорствует, предлагая перестроить мир по собственному плану, а не по чужому. Так называемые оппортунисты тоже перестраивали мир, но по иному плану. Они прогорели и попали в лагеря, где скоро погибли. Обыкновенные люди к этому времени уже научились молчать в тряпочку и шумели только старухи в очередях. Их было так много, что, скорее всего, им дали умереть своей смертью. Им на смену пришли новые кадры старух, в молодости занимавшихся раскулачиванием и изъятием ценностей. Стояние в очереди стало опасным, потому что старухи второй половины 40-х и начала 50-х годов громили продавцов и покупателей за недостатки в идеологической работе. Одной из них я попалась на язык, потому что завернула покупку в газету с портретом хозяина. Кульков в уличных ларьках, да и в магазинах не было, а в каждой газете красовался этот портрет. Она подняла крик и вырвала у меня газету. Покупка, яблоки или морковь, я уж не помню, рассыпалась по тротуару. Я не стала ничего собирать и была рада, что удалось унести ноги. Время было напряженное и погромное. Охранители действовали везде и всюду по указке своевольцев. Подобные сцены вспыхивали везде и всюду – на улицах, в очередях, в автобусах. История первой половины XX века, прочтенная как разгул своеволия, отказавшегося, как положено, от всех ценностей, накопленных человечеством, является прямым следствием гуманизма, потерявшего религиозную основу. Таков процесс, длившийся веками и пришедший к логическому завершению в нашу эпоху. Своевольцы объявили культ человека и в результате растоптали его. Они ухватились за человека Божия, против которого нас предупреждал Достоевский, и мы узнали, что такое человекобожец или сверхчеловек в действии. Если исторический опыт нашей эпохи не поможет людям положить конец воинствующему своеволию, останется только совершить последний и логический шаг – самоуничтожение. Я долго не понимала, почему Кириллов должен покончить самоубийством. Мне казалось, что человек, осознавший себя человеком, расцветает для жизни, а не накладывает на себя руки. В молодости этого понять нельзя. Только зрелое сознание видит разницу между тем, кто ощутил себя человеком, потому что открыл себя, созданного по образу и подобию Бога, и того, кто возвеличил себя и свою волю, отказавшись и даже вытравив из своей души высшее начало. Для второго неизбежно самоуничтожение, и мы это видели своими глазами. Когда он приступит к окончательному уничтожению мира, ему будут способствовать тупые охранительные силы, которые оберегают сейчас чудовищные сооружения, воздвигнутые своеволием.
Колют ресницы, в груди прикипела слеза. Чую без страха, что будет и будет гроза. Кто-то чудной меня что-то торопит забыть. Душно, и все-таки до смерти хочется жить. Снар, приподнявшись на первый раздавшийся звук, дико и сонно еще озираясь вокруг, так вот бушлатник шершавую песню поет, в час, как полоска и заря над острогом встает. Воспоминания Надежды Мандельштам, вторая книга, глава «Мужики».
Сергей Булгаков называет своеволие дьяволом и говорит, он несовместим с миром. Он может хотеть мир лишь как вещь, как игрушку, а человечество как рабов, которыми он может помыкать. Такова и была участь народа, всех его слоев, включая интеллигенцию, в период разгула своеволия. Ведь своеволие есть осуществление своей воли и, следовательно, зажим воли других. Оно связано с волей к власти, с желанием диктовать и навязывать всем свои взгляды и мысли. Своеволец ставит себе цели, и это усугубляет волю к власти. Чтобы достигнуть цели, надо заставить всех действовать согласованно и двигаться в одном направлении. Для продвижения рекомендуется солдатский шаг. В семье ли? Среди друзей или в политике своеволец всегда стремится верховодить. На первых порах верховодить стремились огромные толпы, шедшие за победителем и добывавшие ему победу. Каждый дом, квартира, учреждение, деревня, не говоря уже о городах и областях, получили своего верховода. Сначала их было по несколько, потом один брал верх, который распоряжался, инструктировал, отдавал приказания и обязательно грозил стереть сопротивляющегося в порошок. Для тех лет он представляется мне управдомом, который врывается в квартиру, требует выселения, переселения, уплотнения, ремонта и чёрт знает чего, приправляя свои требования потоком угроз и шантажными формулами насчет буржуазии, которой пора свернуть шею. Крикуны бушевали повсюду, и кое-кого жизнь подбросила наверха, откуда давались распоряжения. В них нуждались, потому что они поставляли полезную информацию, где прячутся офицеры, куда мужик сыпал зерно, у кого есть золото и где пахнет жареным. Однажды в Киеве в одну ночь провели обыск во всем городе, чтобы изъять излишки, и я отчетливо увидела разницу между крикунами и обыкновенными людьми. Ночью к нам ворвалась группа людей во главе с чекистом. Среди них был крикливый управдом. Он знал расположение комнат и мечтал разыскать тайники. И еще несколько солдат, сумрачных, исполнительных, готовых по первому приказу разнести весь дом, и двое рабочих на ролях экспертов. Они-то и решали, что является излишками и подлежит изъятию. У матери в спальне стоял большой гардероб. Туда запихивали меня в детстве братья, чтобы я визжала, как поросенок, требуя освобождения. Управдом рванул дверцу, но рабочий остановил его. Зачем ломать, когда ключ торчит в замке? В шкафу висели обычные для того времени платья, сшитые портными с больным воображением. Управдома прельстила шитая стеклярусом кофта. Она блестела и показалась ему пределом буржуазного счастья. Рабочий отнял кофту, повесил на место и запер шкаф. Из всей семьи я одна была в спальне, остальные сидели в столовой и пили ночной чай, делая вид, что ничего не происходит, а за ними приглядывал солдат. «Нашим женам не нужны ваши тряпки», — сказал мне рабочий и предложил обыскивающим сворачиваться. Рабочие были мобилизованы для массового предприятия, и оно вызывало у них не меньшее отвращение, чем у нас. Чекист работал, и он и солдаты уже стали орудиями уничтожения и действовали по инструкции. Наслаждался один управдом. Так это выглядело на заре наших дней, в случаях не экстренных и, в общем, безобидных, то есть повседневности. Крикуны и своевольцы продержались до начала 30-х годов. Их использовали для проведения коллективизации, но власть, централизуясь, все меньше нуждалась в них. Ей требовались на местах точные и механизированные исполнители приказов, а не мелкие своевольцы. Их час пробил. Частное и мелкое своеволие поглощалось единым и великим, перед лицом которого все люди рабы. Централизация и средоточие власти в руках немногих или одного – неизбежный результат своеволия в действии, потому что сильный не может не закрепостить слабого, и только маневрируя, заключает союзы, временные, разумеется, то с одним, то с другим, чтобы потом уничтожить своих бывших союзников. Прежде всего заткнули глотки мелким своевольцам типа управдомов. В городах их не стало к середине 20-х годов. Разве что у себя в кабинете какой-нибудь начальник похорохориться перед своим подчиненным или робким посетителем. В деревне шел тот же процесс, только медленнее. Летом 1935 года Мандельштаму удалось поездить по Воронежской области. Газета отправила его в командировку и получила разрешение на выезд в органах. Мы провели около 2 недель в Воробьевском районе, переезжая из деревни в деревню на попутных машинах. Под конец, чуть ли не в один день, нам довелось встретиться с человеком недавнего прошлого, мелким своевольцем, отеческой рукой, управлявшим колхозом, и с одним из граждан нового стиля, директором совхоза, настоящим роботом, равнодушным исполнителем повелений, которые сыпались на него в бесчисленном количестве в виде инструкций на папиросной бумаге. Они, наверное, все загубили себе зрение, расшифровывая эти неудобочитаемые инструкции. Своевольца, который пробовал собственноручно переделать мир, то есть родную деревню, звали Дорохов. История Дорохова проста и типична. Он вернулся домой с фронтов мировой гражданской войны и по типу своему принадлежал не к тем, кто бился в припадках подучий, а к тем, кто держал припадочного. В деревне он сразу начал строить новую и счастливую жизнь. Стартовал он с комбеда и рыскал по кулацким амбарам, отбирая зерно для города. Потом оказался в волостном совете и организовал первую коммуну. Она была распущена, как все подобного рода товарищества, по совместной обработке земли и добровольные коммуны. Они все же представляли собой некое «мы», целью которого было не только служить государству, но и прокормить детей. Подошло время коллективизации, и Дорохов стал председателем маленького, а затем укрупненного колхоза. Он жаждал власти, потому что точно знал, как идти к счастью. Очутившись первым в своей деревне, он развил неслыханную активность. Незадолго до нашего приезда его сняли с председательского поста за самоуправство. Он что-то передернул с поставками и нанес ущерб государству. В самой деревне с ее жителями он мог творить что угодно. Это самоуправством не считалось. Лишенный власти Дорохов не растерялся и сохранил престиж. Он взял мешок и пошел побираться. Подавали ему охотно, потому что в каждой избе он повествовал о своем величии и падении. К нашему приезду его вернули на председательский пост по настоянию односельчан. Тогда им еще разрешалось слегка бузить. Взывая к начальству, они перечислили все заслуги Дорохова. Из них главное – он провел самое глубокое раскулачивание в самый короткий срок, не затребовав помощников из города. Дорохов имел в деревне собственную каталажку, куда сажал ослушников, не считаясь с их происхождением, то есть бедняков наравне с кулаками. Это не оттолкнуло от него односельчан. Его ценили за то, что он расправлялся собственноручно и в Сибирь никого, кроме настоящих кулаков, не загнал. Дома настоящих кулаков он решил использовать под ясли, клуб, избу-читальню и прочие социалистические учреждения. А пока в маленькой деревне стоял десяток пустых и заколоченных хат в ожидании книг, библиотекарей и другого оборудования. Дорохов жаждал просвещения. Зуб на него имели только комсомольцы. Они стремились к власти, потому что чувствовали себя сменой. Подкапываясь под Дорохова, они строчили доносы и посылали их в город. Темой доносов могло быть что угодно. Комсомольцы главным образом негодовали, что Дорохов поставил под кулачников сторожить яблоневый сад, конфискованный у одного из раскулаченных. Испуганные подкулачники сторожили не за страх, а за совесть, и даже падалгу берегли для свиней. Запуганный всегда лезет вон из кожи, служа начальству и подслуживаясь. Дорохов говорил о комсомольцах, кипя негодованием. «Только бы им яблоки сжать! Чисто скажу! Яблонный комсомол!» У него была выразительная речь. Он бурно рванулся к культуре и вывез из армии много замечательных выражений. «Не выходите вечером, — сказал он мне, — здесь малярийные испарения климатуры».
Вторую книгу Надежды Мандельштам читает Жанна Владимирская.